Государственный Эрмитаж и радио «Град Петров» представляют программу «Время Эрмитажа» на радио «Град Петров».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! У микрофона Екатерина Степанова. В синей спальне Зимнего дворца продолжается выставка «Часовое искусство. Часы XVI-XVII веков» в собрании Эрмитажа. Ее работа продлена до января 2018 года. И это замечательно, потому что выставка не просто интересная, но очень познавательная, потому что не всегда есть возможность так подробно рассмотреть какие-то механизмы такого раннего периода, ну а уж часовые механизмы тем более. А на этой выставке не просто представлены часы, но некоторые из них представлены таким образом, что можно подробно рассмотреть, что у них внутри, и увидеть все мельчайшие детали, как механизма, так и декора. В нашем эфире уже звучали и небольшой репортаж об открытии, и передача о выставке. Но мы уверены, что часы заслуживают того, чтобы им уделить и внимание, и время. Ведь они-то все свое время отдают нам. Итак, мы отправляемся в синюю спальню, где в витринах расположилось около сотни хранителей времени. Рассказывает куратор и автор концепции выставки, заместитель заведующий отделом западноевропейского прикладного искусства Ольга Григорьевна Костюк.
Коллекция Эрмитажа. Часы 16-17 веков в собрании Эрмитажа.
Ольга Григорьевна, вот мы сейчас находимся в зале, где выставка «Часовое искусство. Часы 16-17 столетия в собрании Эрмитажа». Было такое замечательное открытие, в общем, настоящий праздник. Люди, я просто беседовала с некоторыми посетителями, спрашивала, как у них впечатления. И впечатления были очень большие. Мне запомнилось, один мужчина сказал, что как бережно люди относились к вещам, что карманные часы, так много прошло лет, а они, в общем, в довольно хорошем состоянии, то есть человек бережно к ним относился. Но вот, находясь на экспозиции, вот с чего можно было бы начать, чтобы, может быть, какую-то логику понять, как вещи представлены, или совершенно неважно, с чего начинать?
Практически в каждой выставке мы стараемся для показа представить хронологический принцип. И в основном, чаще всего, это вещи, которые одни наследуют другие. Что из чего вытекало? Здесь у нас отчасти это соблюдено, но так как временной разрыв не очень большой, и вещей сохранилось не так много, у нас в Эрмитаже около 100 экземпляров часов 16-17 веков, то мы старались показать основные этапы, очень характерные для этого времени и для этого вида художественного творчества. Одна витрина целиком посвящена часам, которые предшествовали механическим часам. Если мы говорим о 16-17 веке и называем выставку «Часовое искусство», она в основном посвящена первым механическим часам. Если мы знаем, что сначала были часы башенные, они появились сначала в Западной Европе, в нескольких городах, в основном это было очень важно для человека нового времени, а первые часы появились в башнях Московского Кремля в XIV веке. И когда мастера смогли придумать механизм, в которых не будет гирь, вот появляются и первые часы, которые стали использовать в домах. Но им предшествовали другие приборы определения времени. Это, как мы знаем, что были солнечные часы, песочные, различные виды, по которым человек пытался определить себя во времени и определить, сколько времени сейчас есть. Безусловно, занимаясь историей часового дела, мы обращаем внимание, что между Россией и Западной Европой есть небольшое различие, потому что, например, человек нового времени в Западной Европе, он уже давно перешел на календарь и время считал по 12 часов. В России же считалось время заутренне и перед рассветом, и поэтому определялась только первая световая часть дня. И это найдет отражение и в памятниках часового дела, потому что часовых мастеров у нас своих не было. И первые мастера появляются в XVIII веке, в эпоху Петра I, когда он переводит Россию и на новый календарь, и на исчисление дня по 12 часов. Строгое для всей России. Хотя раньше было так, что в одном месте сутки длились одно количество времени, в других считалось, что они продолжаются другое количество времени в зависимости от светового дня. Но целая витрина у нас посвящена приборам, которые предшествовали или сопутствовали первым механическим часам. И это можно видеть часы ночные, часы дневные, в которых человек мог определять по положению планет, определить себя. Это были и навигационные инструменты, и одни из первых часов, сделанные мастерами в XVI веке. И вот эти часы мы специально представили в этой витринке. Надо сказать, что эти часы, предшествующие механическим, не ушли с изобретением механическим, но постепенно стали уступать им пальму первенства. Но у нас есть даже часы вот из этого разряда, часы, в производстве которых принимал участие Петр I. Конечно, с именем Петра связано очень много в русской истории, в частности, в первых закупках часовых произведений. Почему я говорю «часовые произведения», почему так, может быть, несколько пафосно их называю? Потому что, действительно, когда появляются первые часы, то это был такой интересный объект, в котором отразилось и достижение науки, мыслей, достижение механики. И, конечно, так как часы были редкостью, то стоили они очень дорого, делали их из дорогих металлов, украшали драгоценными камнями, и ими обладали только люди вполне богатые, или первые лица государства, цари, знатные вельможи. И таких было, таких вещей было немного, поэтому коллекции вообще в мире не очень большие. И часовщики работали специально для какого-то монарха. И известны были как и придворные ювелиры, также были и придворные часовщики. В документах известно, например, что очень часто часовщик мог делать все сам. Он делал и механизм, и придумал, какую коробочку он сделает, которая потом стала футляром, чтобы эти часы носились и показывали время. Было уже даже в XVII веке разделение труда, когда один мастер делал часовой механизм, и даже такие часовые механизмы уже были предметом экспорта. Кроме того, часовые механизмы вставлялись в коробочки, сделанные различными мастерами в различных школах. И иногда мы можем видеть, что декоративно эти коробочки украшались какими-то, например, графическими, имели в своем украшении графические прототипы. И эти прототипы встречаются, например, у мастеров совершенно различных школ. То есть графические сборники, которые ходили и передавались по всей Европе, они были источником вдохновения очень многих мастеров. Часы в основном, и очень много, и даже среди тех, которые сохранились у нас, сделаны из золоченой меди. Особенно это касается их механизмов. Почти все задние платы сделаны из золоченой меди. Из золоченой меди делались и коробочки. Очень часто эти коробочки украшались какой-то гравировкой, и часто гравированные орнаменты имели под собой то, что человек думалось, как человек себя осмысливает вот в этом временном пространстве. Это были и аллегорические фигуры времени, месяцы, изображения Луны или Солнца, Урании. И такие изображения часто сопровождались символическими надписями, часто надписи, помещенные в бандеролях, как правило, на латыни, но они тоже были своего рода девизами. Это значит, там время идет, время отнимает у нас все самое главное, время течет безвозвратно, и аналогичные их, которые встречаются и на разных часах. На выставке у нас, на выставке, в которой представлены почти 90 механических часов, это часы настольные, и которые употреблялись в доме горожанина. Как правило, такие часы были одни. Они сначала были просто часы, которые можно было посмотреть, как у них ходит стрелка. И стрелка, как правило, была одна. И по приближению ее к одной или второй отметке циферблата определяли свое время.
То есть на глазок получается?
Плюс-минус. Обычно было, определился час, и всегда была отметка получасовая. И между ней часто тоже есть маленькие деления. И если часы настольные, то в них этих делений вполне достаточно, чтобы даже с какой-то определенной 10-минутной, во всяком случае, точностью определить себя. Часы, значит, были одни, потом появляются часы, которые ставили на каминные полочки. И кроме этого появляются часы, которые имеют еще и механизм боя. То есть человек мог не смотреть на часы, а уже по бою отбивались часы определенное время, уже примерно определить. Конечно, самые первые часы напоминают башенные часы. И поэтому их декор очень напоминает такую архитектурную какую-то композицию. Они украшены, по краям обычно имеются колонны, какие-то навершия наверху в виде вазонов или каких-то человеческих изображений, часто очень символичных, и с гравированными орнаментами по бокам. А циферблаты вынесены на переднюю стенку. В первых часах XVI века, у нас есть несколько экземпляров, сделанные в разных странах, есть часы, в которых и механизм есть, механических часов, и он совмещен с лунным или солнечным механизмом тоже.
То есть такой комплексный прибор получался. Это вот башенные часы, наверное, как вот в центре зала, да, в витрине.
Такие или в первой механической витринке тоже мы видим энное количество настольных часов, которые сделаны им, итальянскими мастерами, и французскими мастерами, и несколько немецких, которые сделаны для того, чтобы быть украшением жилища горожанина.
Коллекции Эрмитажа. Часы 16-17 веков в собрании Эрмитажа. Рассказывает Ольга Григорьевна Костюк, сотрудник отдела западноевропейского прикладного искусства.
Вот некоторые часы, вы сказали, настольные часы, но некоторые часы лежат как бы циферблатом вверх, то есть в горизонтальном положении, а некоторые, ну, которые, видимо, все-таки тоже настольные, они привычные нам, современным людям, имеют вертикальное положение. Это просто на экспозиции так представлено? Или действительно были и вертикальные, и горизонтальные?
Это действительно были и вертикальные, и горизонтальные. Конечно, горизонтальные располагались несколько ниже, для того, чтобы можно было видеть циферблат, не поднимая часы. Кроме того, так как к часам относились с большим почтением, то сначала вот эти многогранники настольные, у которых циферблат вверху, по бокам стали делать отверстия. И эти отверстия заполнять, покрывать либо стеклом, либо горным хрусталем, а первые даже вообще были не закрыты, в которых можно было видеть, как движутся эти колесики и винтики. И, конечно, человек, как зачарованный, стоял, смотрел, это же движение, как движется. Одно колесико в результате приводит в движение второе колесико. И все это должно было развиться настолько, чтобы непрерывность движения соответствовала точности хода часов.
Да, удивительно, конечно. Ну вот вы уже сказали, что школы... То есть я так понимаю, что в России не сложилась своя такая вот часовая школа. А какие вообще были, или были ли какие-то особенные часовые школы, или просто вот, ну, один мастер так делал, другой мастер как-то по-своему делал?
Были, конечно, часовые школы, и у нас есть достаточно примеров. Вообще в мире сохранилось, не только в нашей коллекции, но в мире сохранилось очень много часов, которые 16-го, начала 17 века, которые сделаны мастерами Германии. В Германии было исторически два очень важных центра ювелирного дела, Аугсбург и Нюрнберг, а к ним еще примешивались другие школы, но это два ведущих центра, и мастера многих из них также попробовали себя в роли часовщиков. И по документам мы знаем, что некоторые мастера старались выполнять и одну, и вторую задачу. Хотя, если в документах и не всегда сохранилось, но прослеживается такая тенденция, что мастера уже стали приглашать каких-то художников или заказывать отдельным гравёрам, которые сделали панели, и эти панели уже как бы являлись декоративными стенками с одинаковыми гравюрами, смысловыми гравюрами, говорящими о времени. Они вставлялись вот в различные плоскости часов. И часы, которые мы видим здесь, они действительно украшали жилище человека. И если говорить о самом мастере, который тоже относился к ним как к ювелирному произведению, несмотря на то, что они сделаны из меди, как правило, правда, медь золоченая, Если мы посмотрим и подойдем к часам, которые выставлены некоторые в открытом виде, и даже показана их плата, задняя плата, как бы механизм часов и их сердце, которое закрывает личинка, то мы увидим, что мастер относился с почтением к каждому элементу. Даже не случайно часы, которые принято сейчас называть карманными, у них в задней плате, там, где находится как бы вот основной механизм часов, она закрывается специальной личинкой. И эта личинка размером обычно, ну, диаметром 1.5 сантиметра, она настолько декоративно замечательна. В ней мы встречаем и чеканные изображения, гравированные, иногда филигранные, иногда даже украшенные эмалью или драгоценными камнями, что редко для 17 века, в 18 веке это более часто. Что они, эти изображения настолько замечательны, что даже теперь в мире есть ювелиры и после этого уже коллекционеры, которые собирают коллекции специально только личинок и которые насчитывают несколько тысяч экземпляров. И, конечно, такие личинки говорят о том, что мастер сам любовался своим изделием. Оно настолько замечательно и настолько почтительно можно видеть отношение мастера вот к самой этой вещи.
Значит, это как бы не деталь механизма, а просто некая пластина, прикрывающая как бы вот
сердце часов, да, можно так сказать, да. Она отчасти является, с одной стороны, она не несет вот такой вот нагрузки физической, но, с другой стороны, предохраняя механизм, она, в общем, является незаменимой вещью в часах. И отсюда и такое большое декоративное значение она имеет.
Вернусь к художественным школам. Была ли между ними, допустим, какая-то принципиальная разница, из-за чего они школами названы? Или это просто территориальное деление? Да, ну, раз кто-то жил там, кто-то жил. Или все-таки они вот чем-то, ну, может быть, не принципиально с точки зрения, так сказать, механического производства часов, но вот какие-то у них отличительные особенности. Вот почему они именно стали называться школами?
В данном случае мы можем говорить о том, что скорее о декоративном плане, что декоративно в какой-то школе что-то предпочиталось. А механическая часть в основном заимствовалась. Мастера одни передавали знания другим, и, конечно, эти приборы были так востребованы сильными мира сего, что заказывались, допустим, французские мастера делали для немецких вельмож, или наоборот, мастера были приглашены в другую страну, мастера одной страны приглашены в другую. Надо сказать, что после частичного, а потом полного отмены Нанского эдикта, очень многие мастера гугеноты, которые жили и работали во Франции, были вынуждены бежать от преследования и переселились в соседние страны. И это в известной степени способствовало развитию местных художественных школ. И появились ранее не сильно известные, а потом очень процветающие, например, швейцарская школа. Мы до сих пор знаем, что часы – это наравне, может быть, с шоколадом. Один из самых главных предметов, чем гордиться и что покупают туристы в Швейцарии. Поэтому швейцарская школа тоже обязана вот, как бы своему становлению именно мастерам, которые переселились из Франции. Также много англичан-гугенотов, то есть французов-гугенотов, были теми, кто основал в Англии вместе. И английские мастера свои были, ну и те, кто переселился. В Россию тоже приезжали эти различные мастера, но я вам говорила, еще в России поначалу не получилось художественной школы, хотя в документах начала XVIII века о устройстве и обытии императорского двора мы встречаем, что при дворе были часовники, так называли мастеров, которые чинили часы и следили за их правильностью и правильным показом времени.
То есть получается, что, в принципе, Франция экспортировала, скажем так, в Западную Европу вот основы часового мастерства.
Так получилось, что действительно французские мастера, ну, кроме, может быть, немецких, потому что немецкие протестанты, они и сами по себе работали, да. А французские протестанты действительно очень много куда приехали и с успехом работали.
То есть получается, что развитие, так сказать, вот механики, такой вот точной механики, почему-то связано именно с реформацией, так получается?
Да, безусловно, это так оно и есть. Другое отношение к человеку и развитие творческой и научной мысли, и открытие таких ученых, как Кеплер, а потом Гюйгенс, который сделал новшество в часовом механизме. Конечно, и часы уже с изобретениями Гюйгенса приобрели точность хода почти равную нашей. Он сделал определенного вида баланс, который помогал рассчитывать время, и для карманных часов его изобретения считаются одними из самых главных.
Вот на этом маленьком ударе часов мы пока прервемся. Кстати, пробили часы не экспозиционные, а часы в интерьере синей спальни, которые там находятся постоянно и постоянно идут и отбивают часы и получасы. Раз уж мы заговорили об интерьерах, то, наверное, надо сказать и несколько слов о синей спальне. Это одно из помещений покоев императрицы Марии Александровны, супруги императора Александра II. Покои императрицы составляли также зеленая столовая, белый или танцевальный зал, золотая гостиная, малиновый кабинет и будуар. Все эти помещения представляют собой анфиладу юго-западного резолита дворца и отделаны в тех самых тонах, по которым и названы. В основном все интерьеры были спроектированы архитектором Александром Павловичем Бреловым, братом известного живописца, в том числе и синяя спальня. Теперь в ней проходят различные выставки из собрания музея, а в настоящий момент это выставка «Часовое искусство. Часы XVI-XVII веков в собрании Эрмитажа», о которой нам рассказывает ее куратор Ольга Григорьевна Костюк. Продолжение беседы слушайте в нашей следующей передаче. Программу подготовила Екатерина Степанова. До свидания. Thank you.